Значит, в названии, вот в объявлении я там написала взгляд на современные события в свете Торы. Мы вообще уже несколько уроков у нас было таких. То есть я, понимаете, вот все время мне хочется как-то противопоставить разным лозунгам и разным таким веяниям и разным модам противопоставить взгляд, единственно правильный взгляд, который мы можем выработать, это взгляд через Тору. Знаете, вот когда началась война России и Украины, то я почти в самом начале я провела очень непопулярный урок. Я боялась его проводить, и, в общем, он был встречен даже молчанием. Но постепенно, то есть уже на следующей неделе я увидела ролик Рава Фаермана, знаете, замечательный Рафа из Махон Меир. Я его очень люблю. Вот. То есть там буквально он слово, почти слово в слово он сказал то, что я вот говорила на уроке. И я очень обрадовалась, потому что, ну, как-то, знаете, такая поддержка. Тогда было просто это сумасшествие. Ну, не то, что сумасшествие, это было, ну, понятно. То есть все бросились помогать Украине, туда ехали. Там собирали деньги, собирали всякие пожертвования. То есть это была какая-то, понимаете, это было по-русски, по-английски это говорится, это слишком что-то, вот когда преувеличенное какое-то слово. Я там с английским и с французским и со всяким, я уже забыла слова. Вот. И вот такое вот разделение черно-белое. Россия, значит, это все черное, а Украина – это белое и пушистое. Понимаете? И я провела тогда урок, который вот обосновала на Торе. На последнем пророчестве Моше, именно в книге «Дворим», которую мы уже будем через некоторое время читать, где это Китово. Китово, да, или Китеса, помню. Где он говорит, что, ну вот вас я соберу со четырех концов света, верну, и будет тут все хорошо, опять расцветет. А врагов ваших я накажу, тех, кто вас притеснял и издевался над вами, я накажу так, как они вам делали. Понимаете, и я просто рассказала немножечко про историю евреев на Украине и даже про современную историю. Потому что... Авиталь, привет. Очень рада видеть. Про современную историю, где на главных площадях стоят памятники Бендере и таким же, как он. Ну и так далее. Вот. Знаете, нельзя поддаваться вот эмоциям. Эмоциям и каким-то таким веянием. И постепенно наше общество, так сказать, остыло и пришло в правильное равновесие. Россия – это зло, и это, так сказать, но Украина – это не наши разборки вообще. Значит, вот точно, а сейчас у нас в стране слишком много разных тоже противоречий. Знаете, и вот как человек выбирает свою точку зрения в этих противоречиях. На него сыпется, с одной стороны, пропаганда, там, правая, допустим, с другой стороны, левая, с одной стороны, нерелигиозная, с другой стороны, религиозная. И вот это вот ему, так сказать, это пытается ему промыть мозги и, значит, что-то вложить, какую-то, что победит, то и победит. Но мы же, так сказать, не так нас учат делать. Мы должны посмотреть, что об этом написано в Торе. И поэтому вот мне очень захотелось такие немножко уроки провести как большим. У нас было несколько таких уроков, а сейчас и больше привязываться к недельной главе, потому что раньше я как-то не концентрировалась на недельной главе очень сильно. Кроме того, вот этого курса, который я не полностью осуществила, но я надеюсь, что Баэзрат Ашем все-таки я сделаю его полностью, как название главы, как оно помогает понять весь ее смысл. То есть в недельной главе там же много разных, казалось бы, совершенно не связанных между собой либо эпизодов, либо тем. И совершенно непонятно часто, почему вдруг тут рассказывается про одно, а потом рассказывается совершенно про другое, и как это связано с названием главы, почему глава так называется. Не может же быть, понимаете, в Торе, в священной книге не может такого быть, что просто по первому значимому слову. Это несерьезно. Это должен быть глубокий смысл. И вот мы с вами на некоторых главах мы показывали, что таки этот смысл есть, и если его понять, то совершенно иначе мы понимаем вообще глубоко, мы можем понять смысл всей главы. Понимаете? То есть только таким образом, как бы через ее название и как разные вот части главы, как они вкладываются в это название, и какая связь существует. Это очень интересно. Вот. Но сейчас мне кажется, что вот в такое время, в котором мы сейчас живем, очень важно все-таки немножечко разбираться в том, что происходит. Поэтому я взяла главу Дворим. И хочу посмотреть с этой точки зрения. Вы меня простите и сделайте большую скидку на то, что я еще совершенно больна. И я не могла сегодня даже сама пойти на занятия в Ульпане. Мне пришлось попросить студентов, которые на машине, чтобы они меня забрали и потом назад привезли. И я почти не хожу по квартире. Ну, в общем, как бы прошу сделать скидку на это. Давайте посмотрим, с чего начинается глава. Во-первых, ну, это вам вопрос такой для разминки. Глава начинается с фразы, что «Эле дворим», ну, поэтому глава, соответственно, по названию первой главы называется «Книга Торы», «Дворим», «Эле дворим», «Ашер дибер Маше», «Эль коль Исраэль», значит, «на той стороне Иордана», на той стороне это имеется в виду еще на той стороне по отношению к Эрец Исраэль. Понимаете? То есть они были еще на этой стороне, а по отношению к ним они еще не перешли Иордан. в пустыне, в степи, там в таком-то, таком-то места называются. И вот здесь говорится, в 11 днях пути от Харева через гору Сеир до Кадеш-Барнеа. То есть на самом деле, если бы не 9 ава, события, которые были 9 ава, это 11 дней пути. Харев – это то же самое, что Синай. Это другое название горы Синай. То есть там, где они встретились со Всевышним, заключили с ним союз. А дальше план Всевышнего был, что они пройдут прямым походом к Верец-Кнаан, завоевывают ее, строят храм, приходят Машиах, и история идет совершенно иначе. Но все тут сломалось на этом золотом тельце. Так 11 дней пути. Вы представляете, что вместо этого это вылилось в 40 лет. И вот в 40-м году, в 11-м месяце, какой-то 11-й месяц, когда Маше начал свою речь.
Адар. Беадар.
Нет.
Не Адар. Адар. Он же умер в Адаре. Нет? А, значит, до. У нас до Адара.
Он умер 7-го Адара. Значит, это было до Адара.
Что у нас до Адара?
Подожди, как это? Он
а первого... Хотя Адар это 11-й месяц. Да, правильно?
Да, в первый день месяца.
Значит, первый Адар. Он что, всего неделю это все говорил?
Нет, он говорил месяц и
не неделю. Да. Тогда он не в 11-м месяце начал. Тогда в 10-м. Нет?
Но тут написано в 11-м месяце. А, это было два, может быть, из-за того, что два Адара было. Он родился и умер, когда был двойной Адар.
А, точно.
Ты помнишь, значит, это из-за этого.
Да, тогда да.
В 11-м месяце, в первый день месяца, то есть это действительно было 1-го числа, говорил Моше сынам Израиля обо всем, что повелел ему Бог о них и так далее. И вот, что я хотела здесь прочесть. По ту сторону Иордана, в стране Моав, опять же, по ту сторону по отношению к Иерусалиму, Нанкре, Карец Исраэль, начал Моше объяснять учение это. Ну, говоря, так задается вопрос такой очень классический. Это что ж такое? А что же он делал там 40 лет? Мы же говорим, что они учили Тору, и что это была, кстати, одна из причин, как объясню, одно из объяснений. Почему эти главы колен не захотели входить в Эрец-Кнаан, потому что тут у них была такая, ну, святая жизнь. Они не работали, не учили Тору, и все им там сыпалось с неба, и так сказать, всякие чудеса их охраняли. Вот. Тору они учили. И тут вдруг говорится, начал Моше объяснять учение это. Кому? Как это он начал объяснять? Как это понять?
Может, это дети тех, которые, ну, грешили тогда, это их отцы, которые уже умерли.
Правильно. Может быть. Новому поколению, которое не видело еще вот того, что происходило там в начале. Правильно, Леночка. Значит, теперь, и что он, с чего он фактически начал? Он начал с того же, с чего начал в свое время Итро, когда он пришел к Моше. И первое, что они сделали, ну, тут есть большой спор, это было до того, как они встретились со Всевышним, то есть до этого раскрытия Всевышнего на горе Синай или после и так далее. Но вот они фактически вот только стали народом. Они начинали становиться народом. Что самое первое нужно сделать, когда возникает народ? Что? Что Итро Моше посоветовал?
Ну, власть, суды, как делать и
суд.
Как власть, суд.
Как организовать суд?
Да.
Суд – это основа всего. Это говорит нам Тора. Почему? Например, семь заповедей сынов Ноаха. Это не только для евреев. Там есть шесть запретов. Ну, типа, не убей, там, не кушай, не режь животное живое, чтобы кушать от него части. Ну, всякие такие гадости. И одно позитивное, что надо сделать? Что, говорят, надо сделать?
Следовать правильному суду, следовать закону.
Создай
да.
Справедливый суд.
Справедливый суд, да.
То есть это основа всего. Почему у нас вот этот вопрос судебной реформы? Почему это началось с судебной реформы? Почему, например, не начали какую-то реформу чего-нибудь другого? Ну, давайте там всех военачальников. Ну, Нетаньяху пытался, но первое, что на уровне законодательном начали делать, это реформировать суд, потому что это основа всего. Когда, в какой момент Всевышний принял решение разрушить Содом и Гоморру? Что там было такое, что вот перевесило уже все, уже не позволяло им существовать?
Законы гостеприимства там было.
Не только гостеприимство. Вот эти вот ужасные вещи, которые они делали. Там же был и гомосексуализм, вот это то, что они там хотели познать этих
гостей.
И дочку Лоту пришло в голову свою дочку им отдать. Это. Вот. И всякие ограбить путника, обмануть его, ограбить. Это было возведено в ранг закона. То есть это не считалось преступлением. Это не считалось плохим поступком. Это было по закону легитимно вполне. То есть вот это вот было самое главное, то, что мудрецы говорят, что был извращенный суд. Так вот, не зря, с одной стороны, Итро с этого начал, а с другой стороны, Итро, ведь он был советником в свое время у фараона. То есть он был умудренный опытом управления государством человек и в свое время первосвященник. Ну, первосвященник не еврейский, но они тоже называются коэн. Коэн – это понятие вообще как бы главного священника. Вот. И почему, с чего Моше начал весь рассказ? Он начал рассказ вот с возникновения этой судебной системы. Значит, теперь давайте посмотрим, какая судебная система у нас. И в одном только аспекте. Как она формируется, как она выбирается. Потому что оба рассказа, и в Шмот в главе Итро, и здесь в Дворим, в главе Дворим, они говорят о том, начинаются, что вот Моше говорит, что все, значит, кончилось мои силы, как же мне одному носить заботы ваши, тяготы ваши и распри ваши. Но это было после очередного там безобразия, когда они жаловались, что чего-то у них нет. И вот, что ему сказал Всевышний уже через Итро, выберите, первое слово, это выберите себе людей мудрых и разумных и знатных в племенах, ну, в коленах ваших, и я поставлю их во главе вас. Это Моше говорит народу. А вы ответили мне и сказали, хорошо то, что ты велишь сделать. Значит, я прочитаю на иврите. Ваеках эт Рашей Шватима, то есть взял глав Рашей Шватима, глав колен, Анашим Хахамима. Мы знаем, что слово «хахам» — это не просто умный, это мудрый. Хахамима, в едуима, то есть люди их знали. Знаете, они выбирали из того, что они знали. Они знали, кому можно доверять. Они знали, кто хороший, кто действительно честный. Кого они хотят видеть, кому они будут доверять. Знаете, вот говорят, что есть такое выражение «сделай себе рава». То есть каждый человек, он должен, ну, как бы выбрать себе рава. И вот когда он уже выберет себе рава, то что рав скажет, то и надо делать. То есть нужно слушать, что говорит рав, и делать. Но человек может сам выбрать себе рава. Если есть кто-то очень даже знаменитый, хороший, но я чувствую, что мне его, вот, его концепции, ну, я не могу, они мне как-то не ложатся на душу. Я не буду его выбирать. Я выберу такого, которого я, да, захочу, который мне близок по моему мышлению, по моему восприятию. Понимаете, у нас, ну, иудаизм же очень, так сказать, имеет, как это, вторая имеет 70 ликов, и можно это сделать. Так вот, выбирают тех, кого правда хотят, кому доверять хотят. И то, что они присудят, так готовы в этому подчиняться и соглашаться с этим. Значит, Рашей Шватима, Анашим Хахамима, куда это я потеряла, Хахамима, в Едуима, Ле Шватейхем, и известные в ваших коленах. И поставите их, значит, главами. С другой стороны, у нас высший суд справедливости, в кавычках, он сам себя выбирает. То есть мы понятия не имеем вообще, вы знаете, какого-нибудь судью, ну, не то чтобы лично, но вы знаете его, кто он такой, какие у него качества, что это за человек. Вы о каком-нибудь судье это знаете? Я не знаю. Ну, можно там покопаться и... Но
и найти родственников.
Да, и хорошо жить после этого. Вот. И взял я глав племен ваших, теперь кого нужно было взять? Значит, взяли глав племен. Ну, племена – это колено. Значит, глава колена, он тоже не сам себя назначает. Либо его Всевышний назначает через Моше, как вот было в случае Кораха. Помните вот это восстание Кораха? Оно же какая, как спичка это подожгла. Что Корах ждал, что он станет главой рода, там после кого-то по очереди рождения. А Моше назначил сына младшего брата. Корах был сыном более старшего брата. То есть казалось бы, что это было, ну, несправедливо. Но Всевышний и Моше, так сказать, Леавдель, конечно, они знали, что они делают. То есть они знали этих людей, они жили среди них, они жили в соседнем там шатре, каждый день общались. То есть Моше знал, кто может быть главой рода, а кто не может быть главой рода. Так вот, Корах не годился для этого. А тот, значит, годился. Значит, в этом смысл главы колен. Люди мудрые, но, естественно, они должны быть не просто умные, они должны быть мудрые. Мудрый человек. Вы читали? В какой-то группе поставили рассказ. Вот Валера мне всегда говорит, муж мой, он сам очень мудрый, между прочим, и он мне иногда говорит такие вещи, которые вот мне хочется даже с вами поделиться. Он говорит, что вот почему так важно советоваться с Равом, потому что у Рава, у него другое мышление, чем у нас. Он смотрит как-то иначе. Понимаете, вот эта вот мудрость, она дает возможность посмотреть с непривычной точки зрения. Мы обычно, знаете, идем вот как лошади в одной колее и смотрим как бы привычным взглядом. А раввин может посмотреть совершенно иначе. И вы читали это, кто-то поставил рассказ, я не помню, может быть, это у нас в Навышанане, что, значит, приходит еврей к раввину, и у него жизнь, это было в главе еще Бамидбар, там в последней главе, где про обеты. По-моему, это Рав Тальберг рассказывал. Не знаю, нет, это я читала. Он приходит и говорит, все, у него, значит, жизнь кончена. Он очень такой был, ну, наверное, знаете, как сейчас это, восточный сефардский еврей, очень эмоциональный, горячий мужчина. И он хотел, чтобы жена выполняла очень четко его указания. И вот там надо было все делать очень по распорядку. И она подала ему, он сказал ей подать десерт вместе с кофе. Что вот, и что если она в этот раз, она опаздывала иногда с кофе, так если она, тогда ж кофе не делали, как сейчас я положила капсулу кофейную машину и сама пошла там что-нибудь класть пирог на блюдечко. Так он сказал, что вот если в этот раз ты мне не успеешь подать кофе, пока я не съем пирог, то я с тобой развожусь. И она не успела. А он вообще не хотел с ней разводиться, он любил свою жену. То есть для него это было полный крах. Не знаете этот рассказ? А нарушить обет нельзя. Это вот смысл, вот эти, вот почему у нас не одобряется давать обеты, потому что это вот, например, такая ситуация может быть. Человек в таком эмоциональном состоянии даст обет, и потом он его хочет нарушить, и получается, в общем, очень плохо. Значит, он пришел к раввину. Раввин его спрашивает, а какой это был пирог? Он был такой мокрый, ну вот совсем, знаете, как пропитанный. Ну, например, или же такой немножечко суховатый. Ну, знаете, такой он сначала обалдел от этого вопроса, но ответил, говорит, суховатый. Равин говорит, пойди домой. О, Эстер, привет. Пойди домой. Скажи жене, чтобы быстро готовила кофе. А сам собери крошки со стола. У тебя обязательно должны быть крошки. Если это был суховатый пирог, значит, там остались крошки. И тихонечко их, так сказать, доедай, пока она приготовит кофе. И тогда вот, твой обед не будет нарушен. То есть вы понимаете, что это совершенно нестандартный взгляд. Вот, вот это вот раввин, он может посмотреть так, вот я очень часто у Рава Тальберга это вижу, что я к нему там обращаюсь, мне кажется, что все, ну это вот тупик, понимаете? А он смотрит другим взглядом, и он, и потом оказывается, что все замечательно, и это идет так, как надо. Вот, вот это означает мудрый и знатный. Почему важно, чтобы человек был знатный? Знатный – это значит богатый. Почему это важно? Скажите мне.
Чтоб не брал взяток.
Независимый.
Правильно. Правильно. Я когда-то рассказывала, я не знаю, рассказывала ли вам, что я один раз попала в Бейт-Мишпат. Я уже не помню почему, но не по моему делу. Я с кем-то пришла, то ли переводить, ну что-то такое. И я, значит, воспользовалась случаем и зашла покушать. Я решила, что, наверное, их там как-нибудь хорошо кормят. Ну, ничего такого особенного я не увидела. Но я была в полном шоке, насколько это было дешево, понимаете? И я пришла и рассказала Валере. А Валера, как, опять же, хахам, мудрый, он сказал, ты знаешь для чего? Я говорю, как, ты представляешь, какое безобразие, что как, какие им льготы? У них и так, мол, зарплата высокая. Да еще и едят они там чуть ли не бесплатно. Он говорит, это сделано для того, чтобы у них не как в псалме в каком-то говорится, чтобы цадиким не протянули руки свои к взятке. Вот. Ну, теперь вы, как понимаете, можете сопоставить с тем, что у нас есть, и ни одно условие не выполняется. Ну, и я просто прочитаю то, что сказано в Шмот, там немножечко как то, что Итро говорит, Моше, то есть оригинал этого события. Итро сказал, что с ума сошел, значит, ты сам не выдержишь этого, и народ изнеможет, и это нехорошо такое делать. Теперь послушайся меня, и я посоветую тебе. Будь ты у народа как бы посредником всесильного, сообщай им законы, указания. Вот. То есть ты им передаешь то, что говорит Всевышний. Ты же узри из всего народа людей дельных, боящихся всесильного, людей правдивых, не терпящих, не знаю, как делать ударение, корости или корысти, корости, наверное. И поставь их над, ну, там опять главами тысяч, главами сотен и так далее. Как это звучит на иврите? Ваата, Техезе. Знаете, Техезе – это как хазон, это видение. То есть ты, ну вот своим внутренним видением, это непростое, вот это слово «узри», оно по-русски не отражает. То есть ты должен глубоко проникнуть в суть этого человека и понять, кто он. Потеряла. Да. Техезе, Миколя Ам, Аншей, Хайль. Хайль – это вы можете представить себе, что это такое, что мы поем перед мужчиной. Мужчина – это не мы. Что мужчины поют перед вечерней шабатной трапезой. Два чего что-то поют.
Шалом алейхем бе эшет хайль.
Эшет хайль. А что такое эшет хайль? Это очень трудно перевести. Один из переводов там «героическая женщина». Это женщина, которая все может делать. Она по ночам придет, ткет, а днем она занимается делами дома, командует, и она продает, и покупает. И, ну, вот деловая женщина, понимаете, на которой весь дом держится. Вот это должен быть такой человек, который, да, может заниматься делами очень эффективно и правильно. Вот это вот хайль. Отсюда это один и тот же корень с хаяль. Аншей хайль. Ерей Элохим. Ерей Элохим – это значит, что они будут судить по справедливости. Они не смогут нарушать законы Торы, и они не смогут вообще творить, так сказать, зло и нарушать справедливость, если они боятся. Ерей – это трепетать, трепещущие перед Всевышним, которые страшатся, ну, боятся, ну, в смысле, что они просто, это у них трепет перед этим. Они не могут нарушить этого. Ерей Элохим, Анше Эмет. Эмет – это истина. Значит, то есть они за правду, они устанавливают правду. В этом, кстати, очень глубокая есть мысль. Вы помните, вот вы сейчас мне подскажете, у меня вообще многие вещи за эту поездку и болезнь вылетели из головы. Когда Всевышний обсуждал там, он с ангелами советовался создавать ли, ну, по Мидрашам, создавать ли человека. И он, другой совет у него был, там был Шалом, Эмет, и кто был третий? Не помните? Было Шалом, ну, как бы Шалом, была правда, Эмет, и кто-то еще третий. Вот я забыла, кто, но это сейчас для нас не важно. И Всевышний четвертый. Так вот, мнения разделились пополам. Два были за создание человека вместе со Всевышним, а два были против. Но Всевышний решил этот вопрос так, что мы посоветовались, и я решил. Он бросил правду на землю. Ну, знаете, это знаменитое выражение, что правда из земли произрастет. Что это означает? А шалом остался наверху. Поэтому, когда мы поем вот это окончание молитвы Меда, «Асе шалом бим рамав», то есть у него там шалом в его высотах. «Гу ясе шалом алейну». То есть задача, мы надеемся, что он спустит нам шалом сюда. У нас здесь нет шалома, как мы знаем. Но правда, в принципе, у нас есть. Мы знаем, что такое правда. Она здесь, на земле. Так вот, задача через эту правду привести на землю шалом. Это фактически будет Алам-Аба. Ну, Алам-Аба или Машех, или еще что-то. Ну, то есть это очень глубокое понятие. Значит, Аншей Эмет. Саней, я не вижу здесь Беца, по-моему. Саней – это ненавидящие. Теперь что такое вот это вот Беца? Это очень интересное слово, и я просто специально, мы на каждом уроке все-таки немножко... Рина это любит, я не могу. Это мне хотелось вам показать, что вот мы видим слово «беца», и мы его как будто бы... Да, «беца». Мы его как будто никогда, так сказать, не встречали. Вы знаете, что такое «беца»? Кто знает?
Не знаю.
О! А на самом деле вы этот корень прекрасно знаете. Левация. Когда вы задали компьютеру, там нажали кнопку «выполнить какое-то действие». Там, например, по биту перевести деньги. И вам он в ответ пишет, что «баце бацлаха» – это ваше распоряжение, выполнено. Успешно. Это в банке так пишут, когда ваш перевод успешно выполнен. Левация это левация. Слышите, это пель. Мевация это выполнять, исполнять. А бицо это выполнение, это глагольное существительное от пеля, это выполнение, исполнение. Теперь мидбацеа, это так тоже, это оно ну, само как бы выполняется, это возвратный глагол. Теперь отсюда происходит слово мефца. Мефца – это же акция. Что такое акция? Акция – это то, что выполняется. Ну, какая-то, так сказать, идея, она выполняется, она уже в виде акции. Это мефца. Ну, это мефца, вы знаете, это может быть операция, военная операция, и мероприятие, и распродажа. Вот. И... Вот теперь подумайте, я не смогла найти связь. А беца – это корысть, корысть, нажива, выгода. Макешер. Как это связано с вот этим смыслом выполнения, исполнения? И это же все хорошее вроде бы. Я не могу это объяснить. Может быть, вам это придет в голову. Я еще поищу, я не успела сейчас, вот то, что я не успела сделать, я не успела поискать через там двухбуквенные ячейки, но это не факт, что это, там есть эти ячейки, не все есть. Значит, то есть люди, ненавидящие корысть, или ненавидящие наживу. Понимаете? Вот это вот судьи. Это те, кто могут быть судьями. Это написано в двух местах в Торе. Понимаете, Тора, как мы говорим, она очень экономная, она зря не будет повторять. И если она это да повторяет, то значит это принципиально важно. Это принципиально важно для создания будущего государства еврейского. И вот то, что у нас нет такого суда, это перечеркивает все начинания, все хорошие начинания. И это значит, что нельзя не реформировать судебную систему. Понимаете? Другое дело там, как ее реформировать, всякие там детали и так далее. Но это показывает, почему с этого начали, почему это вообще краеугольный камень. И что это жизненно важная необходимость, без этого нельзя двигаться дальше. Потому что любой закон, который, даже если у нас там правый кнессет и правый премьер-министр и правая коалиция, то они ничего сделать не могут. Потому что им вот этот вот высший суд справедливости, в кавычках, он им это зарубит, и все. Все, на этом все заканчивается. Значит, это первое, что я хотела рассказать. Как вы к этому относитесь? Что вы думаете?
Очень интересно и правильно.
И вы посмотрите, это... Всевышний, как он вообще, ну вот как это, как Тора написана для нас как инструкция. То есть он знал, что этот вопрос станет, так сказать, ребром, и что этот вопрос будет проблемой. И поэтому он здесь написал, что на самом деле должно быть. Понимаете? Это вот как Валера мой. Я сегодня делаю рекламу Валере. Он любит говорить, что в Торе даются модели. Даются модели, либо вот когда мы говорим о Маасе, вот Симан Лебаним, то есть рассказывается, что какая-то история, которая происходила с праотцами. А это знал, это для чего? Для сыновей, для нас сейчас, чтобы мы посмотрели, что вот в аналогичной ситуации, что надо делать. Либо что надо делать, либо если ты не сделал правильно, к чему это приведет, каким ужасным могут быть последствия. Ну и так далее. И весь анализ можно провести. Понимаете? Вот. Поэтому, если делается акцент, самое первое при создании государства на судебную систему, и как она должна быть создана, то есть какой принцип в основе лежит, это выбирает народ. Он выбирает тех, кого он знает, и кто боится Всевышнего. Между прочим, когда про царя, помните, Бог не хотел же вообще. И Шмуэль, он ужасно злился, что когда хотели царя поставить. Так, ну, потому что у нас есть Всевышний, так зачем нам царь? Но народ захотел, хорошо. Но какие условия? Одно из условий, что царь, он должен собственноручно переписать свиток Торы, держать у себя под подушкой и каждый день читать. Вот это называется Ирей Логин. Если бы у нас был такой премьер-министр с начала государства, образования государства Израиль, то здесь в результате, ну, в процессе войны за независимость, здесь бы не осталось ни одного раба. Потому что в Торе сказано, что ни один мужчин, женщин, детей мужского пола всех убить. Ну, ну, не надо было убивать, но изгнать — это милое дело тогда было. Это было очень легко, и они сами бежали, никаких проблем не было. Понимаете? Но нужно было действовать так, как в Торе написано. А там думали иначе социалисты, что мы же все братья. Любовь, братство, равенство. Вот. Теперь дальше я хотела сказать. Ну, понимаете, это, конечно, все общие слова уже будут. Здесь подробно рассказывается вот эта история 9 ава. Почему нам сейчас эта глава актуальна? Потому что здесь рассказывается, что произошло 9 ава. Но об этом сейчас только говорится, что я не хочу говорить такие вот всякие общие вещи, объяснять, почему вдруг такие мудрые главы колен не захотели входить. Это мы обо всем об этом и говорили. Если у вас есть вопросы, то спросите, если вы забыли или сомневаетесь, мы скажем с удовольствием. Вот. Но сама я не это хотела сказать. Я хотела тоже привести сравнение с современной ситуации. Всевышний говорит: идите, сейчас я хочу прочитать. Да, Моше говорит: и сказал я вам, дошли вы до горы Мария, в которой Бог всесильный наш дает нам. Ну, это один из народов Эморею, которые там живут. Смотри, дал тебе Бог всесильный твою страну эту. Иди и овладей ею, как говорил тебе Бог всесильный отцов твоих. Не бойся и не страшись. И потом это многократно повторяется. То есть, что Бог всесильный твой будет воевать за тебя. И не бойся, и не страшись, и он тебе сказал, значит, иди, ну и так далее. Бог их 40 лет учил доверять тебе. Помните, мы на уроках говорили, какими способами он их учил? Вот довериться. Он их специально тренировал на это. И вот пришел, так сказать, момент X, когда это должно быть главным, что они должны ему поверить и спокойно идти завоевывать. Вот. Ну, сначала они решили послать этих разведчиков, но это они решили, потому что они уже заранее, у них был план, что разведчики скажут не входить. Значит, решили. И что они говорили? Они говорили, что народ многочисленнее, выше нас, города большие, укрепленные до небес, великаны и так далее. Я сказал вам, не страшитесь и не бойтесь их. Бог всесильный ваш, идущий перед вами, Он сражаться будет за вас, так же, как сделал Он это в Египте на глазах у вас. И в пустыне этой, видел ты, что носил тебя Бог всесильный твой, как носит человек сына своего на всем пути, которым вы шли, пока не пришли на это место. И в этом деле вы не верите Богу всесильному вашу. То есть он уже им доказывал больше 40 лет еще, начиная с Египта. Который идет перед вами по пути, чтобы высмотреть вам место для стоянки вашей в огне ночью, чтобы указывать вам дорогу, по которой вам идти, и в облаке днем. Вот. Значит, то есть у нас, знаете, вот эти вот все разговоры, от которых, ну, тошнит, эти разговоры к чему сводятся? Что у нас нет достаточно сил, чтобы Газу оккупировать там, ну, как минимум, и держать под своим контролем. Да вы что, нам же нужно там сколько-то полков или чего-то там, я забыла, какие подразделения, а нам нужно сражаться на севере, а мы будем держать их тут. И вот эта партизанская война, в ней нельзя победить. Ну, какие еще доводы приводятся, что наши мальчики будут погибать, и что... Ну, и так далее, и так далее. Понимаете, и что мировая общественность нас осудит и сделает нам санкции, что мы вообще прекратим свое существование. Бог нам говорит, что это называется «мельхемет мецва» – завоевание Эрец-Исраэль, а Газа принадлежит к Эрец-Исраэль, это территория Эрец-Исраэль. Это «мельхемет мецва», это мецва. Это, здесь нет вопроса, что мы должны эту территорию завоевать и сделать там, вернуть поселение и сделать это действительно опять цветущим садом, как это было, райским садом. Я там была до Этнатхута много раз, когда мы, ну, все эти демонстрации, митинги там огромные со всей страны. Рина, наверное, тоже ездила, да? Ты была уже в это время в Израиле?
Нет, там не была.
Вот, ну, я все это вот не участвовала в этом. Это действительно была фантастика. Ты заходишь в теплицу, и ты не видишь ее конца. Вообще не видишь конца. И это был наш, очень большая доля нашего экспорта. Потому что то, что там выращивалось, это ни с чем не сравнимо было. Вот, но неважно. Это наша земля, мы обязаны ее завоевать, точка, все. Это нам говорит Тора. Значит, начинаются разговоры вот типа 9 ава. Знаете, это нельзя вести такие разговоры, это неправильно. Даже вся мировая общественность будет против. Когда мы разбомбили, между прочим, иракский реактор, так мировая общественность не совсем не обрадовалась. Вы представляете, это какая агрессия была? Но там были еще люди, как с этими, я извиняюсь, с яйцами. Они взяли и разбомбили, потому что это была реальная опасность для государства Израиль. Значит, точно так же вот этот Хамас, он то, что говорит Нетаньяху, он это сейчас говорит, он должен быть уничтожен, потому что это реальная опасность. Мы обязаны охранять наше государство и сделать его безопасным. значит, если посмотреть в Тору. А люди начинают свои измышления делать, вот как нам показана модель здесь, как они сидели и плакали. И что из этого получилось? Получилось, что все умерли, задержалось на 40 лет, а потом еще наказание распространилось на всю историю еврейского народа, вплоть до нашего времени, между прочим. Понимаете? Ну, вот такой очень короткий анализ, но, мне кажется, очевидный. А Смотрич и Бен-Гвира начинают ругать, что они не политики, что они ничего не понимают, экстремисты, и вообще нечего их слушать. Откуда они знают, как там Всевышний нас защитит, если даже будут у нас санкции? Откуда они знают вообще, что там Всевышний собирается сделать? Ну и последнее, вот что я хотела рассказать, это короткое. Это идея Рава Тальберга, он это написал. Но я знаю, что как-то вот мы читаем, забываем или пропускаем, не фиксируемся. Поэтому я хотела это повторить. Это очень важный психологический такой момент. Вот после того, как Бог сказал им, что ну ладно, вы сейчас плачете без причины, так я вам так сделаю, что будет причина. Они перепугались. Они перепугались, и еще он им сказал, что никто из вас не войдет, ну, значит, вы все умрете. Ну, это неприятно. Значит, они перепугались, и они сказали, что все, значит, не хотим мы такого приговора. И отвечали вы и сказали мне, согрешили мы перед Богом, мы пойдем и будем сражаться, как повелел нам Бог всесильный наш. И взяли вы каждое оружие свое и дерзнули подняться в горы. Но момент прошел. Мы не знаем почему. Это Всевышний знает. Есть время разбрасывать камни, есть время собирать камни, как сказал Мелех Шломо. Значит, сейчас уже все, сейчас прошел этот момент. Но Бог сказал мне, скажи им, не поднимайтесь и не сражайтесь, ибо нет меня среди вас, чтобы не были вы побеждены врагами вашими. И говорил я вам, но не послушались вы, не исполнили повеление Бога и дерзнули подняться в горы. Ну и там это против Эморея. То, что нужно было первое дело, войну делать. И был полный разгром, и погибли многие, и, значит, это плохо кончилось. То есть это вот сразу первое такое наказание фактически получилось. Вот Рав Тальберг это объясняет. Вот кто-то помнит, вот что он сказал по этому поводу? Что часто бывает, что человек, вот он упрется в какую-то идею или в какую-то цель. Эта цель могут измениться обстоятельства. Это не зависит от нас. Обстоятельства могут так измениться, что эта цель станет нерелевантной. А человек все равно будет ломиться в закрытые ворота. То есть ворота закроются. А человек будет туда ломиться. И это справедливо как для народа, так и на индивидуальном уровне. И вы, если подумаете, то вы найдете, я, например, нашла очень быстро, к сожалению, примеры в своей жизни. Знаете, когда я вот зацикленная на одной идее, а это... Ситуация изменилась, это уже невозможно было реализовать. Но эта измененная ситуация, она открыла другие цели. гораздо более, может быть, важные, гораздо более высокие. То есть это был подъем на самом деле. Понимаете, а мы это воспринимаем как трагедию, что вот я не смог реализовать свою цель и свою мечту, свое, так сказать, там, предназначение, и все, конец света. А это не значит, что это было твое предназначение. Может быть, Бог тебя так изменил, это чтобы, что на самом деле у тебя другое предназначение, а это тебе не нужно. То есть нужно иметь вот эту вот гибкость и постоянное желание анализировать то, что с нами происходит в рамках диалога нашего со Всевышним. То есть то, что с нами случается, это то, что говорит нам Всевышний. То, что мы делаем, это то, что мы ему отвечаем. Так вот, проанализировать, что он нам говорит. Он же, так сказать, не хочет нам вреда. Он хочет, чтобы мы духовно поднимались. И если он видит, что ситуация, в которой мы находимся, и цель, которую мы преследуем, она нас не туда выведет, значит, он меняет это. А мы упираемся и ломимся все равно в эти закрытые ворота. Вы понимаете, что я хочу сказать? А это я повторяю идею Рава Тальберга, но просто я ее как-то расширила, и не все, наверное, слышат. Это он написал, по-моему, как я это называю, в субботнем своем послании. Вот, и не и очень коротко, вскользь там сказал на Бет-Мидраш. Мне это очень понравилось, потому что это применимо к каждому человеку. И вот если вы посмотрите на свою жизнь назад, то вы наверняка это увидите, такие примеры. Вот, но, к сожалению, у нас не было возможности учить Тору и исследовать ей в нашей предыдущей жизни. Но очень важно, что мы сейчас это понимаем и можем как бы задним числом сделать чего. Ну вот, вот это... Здесь есть еще темы, которые тоже очень релевантны, актуальны в современности, но наше время закончилось. Я вам сегодня очень советую, я сейчас поставлю ссылку. Сегодня будет 8:30 урок Рава Элиягу Бен-Ашера, но Эли Чернявского, который, как он называется, наш Рав-пулеметчик. О войне, ситуации там у него сейчас определенный цикл идет очередной. Ну, такая актуальные рассказы. Вот, я вообще он замечательно рассказывает. Так что, чтобы вы отдохнули и... Кто хочет что-нибудь сказать? Я хотела еще обязательно послушать. Это для поднятия нашего. У меня есть две песни, которые я хочу вам дать. Но это целая, так сказать, история. Ариночка, вот она мне прислала, она меня так поддерживала, когда... Я болела особенно тяжело, и действительно меня это реально поддерживало. Она, между прочим, еще рисует очень так нетривиально. И я, глядя на ее рисунки, я как-то не остановила, я набиралась каких-то сил. И вот я вам сейчас хочу показать ее картину. Сейчас... Одну минутку. Птица Феникс. Ну, вы понимаете, что я имею в виду. еврейский народ сравнивают со многими, там, и с яйцом, которое варят, и с, и оно чем больше варится, тем круче становится. Ну и много есть сравнений. Ну и в частности, вот сравнение с птицей Феникс, которая возрождается из пепла. Сначала я вам покажу картину. Так, вы видите, да? Вы видите? Видна картина, да?
Да, 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 очень красиво, очень замечательно.
Вот это птица Феникс. И сейчас, с разрешения Арины, я дам вам послушать стихотворение ее. Оно, по-моему, еще без музыки, да, Дина?
Там есть музыка. А, я не знаю, какую я прислала. Там одну я записала, как только написала, второй чуть-чуть музыка, ну такая, я еще подумаю. Я не помню, что я вам прислала.
Сейчас посмотрим, что ты прислала. Сейчас, одну минутку. Да. Сейчас. Вот, Ирина написала, что присылаю вам стихотворение об этой птице. Наш народ всегда возрождается. Вот сейчас мы так поставим, чтобы была видна и картина.
Крылья расправив, взлетает жар птица. Перья сверкают. Корона искрится. Птица-то феникс летит свет даря. Птица кружится, пылает заря. И говорили охотники мира. Дороже золота, ярче сапфира. Если мы птицу сумеем поймать, перья ее можно смело продать. А если в клетку ее посадить, можно за птицу полмира купить. Феникс весь мир озарял до темна. Горы сияли, морей глубина. Свет раздавая, на землю садясь, Феникс спускался, весь светом струясь. Вдруг полетела откуда-то сеть. Свет весь закрыла, мир начал тускнеть. И птица в ней запылала огнем. Мир озаряя горячим костром. Всех согревая, сгорала она, мир пробуждала от темного сна. Нет больше птицы. А ты посмотри. В небе сияет предвестник зари. Так велика птицы к свету любовь. Феникс из пепла рождается вновь.
Очень замечательно, просто вообще потрясающе.
Да.
Попались.
Замечательно.
Настоящие поэтессы, такие ассоциации. не каждому в голову придет вот, ну, как бы совместить вот с нашей страной вот птица Феникс. Молодец, Рина.
Да, умничка. И это первый раз, что вообще такое сравнение.
Ну да, вот я и говорю, надо же вот было найти вот эту птицу Феникс, это мифический герой, так сказать, и так вот ассоциация такая. Молодец, умница.
Да, Риночка, спасибо.
Спасибо, Риночка.
Спасибо вам. Спасибо.
Поднимаешь духовно. Спасибо. Я
надежду стихи, они успокаивают. Тоже там философия своя.
Правда, это дает надежду и дает силу, поэтому.
Ну, потому что ты сам этого не сможешь высказать, а когда человек высказывает, какой-то как бы успокаивает, вот, что не один, ну, как бы, как, ну, не то, что лекарство, а просто вот эти, что не один ты волнуешься, что не один ты вот переживаешь там и надежду дает. Все, молодец, молодец. Философские такие стихи.
Да. Спасибо.
Да, спасибо большое.
Ну, спасибо вам, Таня, большое. Было очень интересно.
Да. Ну, вот вам понравилось вот так вот искать Торе ответы на...
Да, очень. Вот как Раф Тальберг. Просто вот, замечательно. Очень сам не разберешься никогда.
Что наши опять уроки продолжим.
Да, да, я так, ой, как я за этим соскучилась. Я чувствовала, что я вот, знаете, когда сижу и здесь и не могу готовить уроки, что я не занимаюсь, что это не моя жизнь, я не занимаюсь своим делом. Вот, так что, Баруха Шим.
Мы ждем.
Да, Баруха Шим, так будет не хватать, поддерживает, это вообще так важно, это, Таня, вы делаете просто работу потрясающую, просто я восхищаюсь вами, честно слово, без этих комплиментов истина.
Шаббат шалом всем, и чтобы
всем, да. Спасибо большое.
Действительно, ну, как бы
спасибо, шалом. Таня, я всегда говорила, что мне очень повезло. Очень повезло, я очень скучала. А сейчас такие темы идут, что просто нам нужно, ну, обязательно опять все подогнать.
Да, обязательно.
Только материала.
Ждем, Танечка, да, мы все время просматриваем, когда будет.
Я, кстати, хочу поставить, потому что догнать трудно. Я хочу поставить, у меня были там года 4 назад, может быть. Я посмотрела, у меня было несколько хороших уроков вот по Бейн-Мецарим, по месяцу Аф. И я поставлю их, что можно...
Да-да-да, очень, да, очень замечательно. Мы, да, все это нужно, да, прослушать. Я сегодня, вы знаете, там у меня есть в Фейсбуке одна знакомая, она религиозная женщина, живет в Нативоте. Так она поставила такое, мне кажется, потрясающее такое высказывание, что она говорит: Всевышний, ты сделал нам 9 ава в Симхат Тора, а сейчас мы ждем наоборот.
Потрясающе.
То есть, да, как-то так меня прямо задело, что она себя поставила. Это... Я думаю, я сначала, я прочитала, потом я еще раз вернула, я думаю... Ой, это же просто потрясающе. Так я
какой,
прям
даже... какой взгляд вообще необыкновенный, да?
Да, вы понимаете, как вот, да. Но также вчера вот был урок у Рава Кермана, он же об этом говорил.
Он всегда так.
Да, да. Что третьи недели наши самые скорбные, они в скором будущем перевернутся и будут самыми счастливыми. То есть у нас не будет больше праздников, чем вот эти три недели.
Да.
Столько это будет все, так то у нас неделя максимум Песаха, и то там дни там полупраздничные, Суккот полупраздничные, а это будет вот три недели.
А это же 7 недель утешения после 9 ава. Это три авторы, которые как бы ведут, ну, три авторы такие, как наказание всяких там пророчеств тяжелых. А потом 7 авторот утешающих. То есть это не пропасть. И вообще 9 вот это вот то, что день это 9 ава, он же изначально был задуман как завоевание Эрец-Исраэль, начало завоевания. То есть, представляете, это самый огромный праздник.
Да.
То есть он должен действительно он должен вернуться
вот
к этому.
Вчера был урок, да, Керман об этом все время, ну, весь урок говорил, что вот эти вот 3 недели и 9 ава это будет, да, совсем другой день.
Да. Ну, хорошо, Левай.
Аливай, да.
Чтобы все были в безопасности и в это опасное время, чтобы у всех было все благополучно, и чтобы мы встретились на следующем день. Шаббат шалом.
Шаббат шалом всем. Спасибо.
Спасибо огромное.